Sveiki, mėly Lietuvos rašytojų sąjungos tinklalaidės rašytnamis klausytojai. Esu Indrė Valentinaitė ir šį pusvalandį kalbinsiu ukrainiečių poetę Marijaną Kienovską, dalyvaujančią rašytojų sąjungos fondo rezidencijų programoje ir šiuo metu viešinčią Vilniuje. Lietuvos rašytojų sąjungos veikla Žmonės ir tekstai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Marijana Kienovska, 1973 metais Lvive gimusi ukrainiečių poetė, vertėja, literatūrologė ir kritikė. 11 knygų autorė. Poetės kūryba yra įvertinta daugelio apdovanojimų, iš kurių svarbiausia – nacionalinė Ukrainos Taraso Ševčenkos premija bei Gdanske įteikta Tarptautinė laisvės poeto premija. Prieš pasisveikindama su tinklalaidės rašytnamis viešine, pirmiausia perskaitysiu vieną trumputį į lietuvių kalbą poeto Vlado Braziūno išverstą Marijanos eilėraštį. Sėdžiu ant jūros kranto, taip, lyg čia būtų jūra, ir lyg čia būtų kitas krantas, o ne pasaulio pabaiga, ir taip, lyg čia būtų ana pabaiga, o ne ši. Добрый день, Марьяна. Когда я искала информацию о вас в интернете, я нашла такие слова, которые вы сами о себе говорили. Бог же знает, что я не поэт. О чем вы? А кто вы тогда?
Я читала Рансара. У Рансара есть почти поэма, а о двух разновидностях поэтов. Одни — это поэты-пророки, которые умирают от боли, которую им причиняет поэзия. Другая разновидность поэтов — это поэты, которые создают стихи для толпы. И когда он упоминает эти две разновидности поэта, он говорит, что есть и третья разновидность поэтов. Третьи поэты — это такие поэты, как греческие трагики, например, Эврипид или, например, Шекспир, и он надеется, что он принадлежит именно к этой третьей разновидности поэтов, которые говорят... Их слышит толпа, но иногда их как бы мыслью управляет истина в этом на самом высшем понимании. Но когда я прочитала Рансара именно вот про это, я подумала, что я, наверное, в этом смысле не поэт, потому что я и не пророк, и не у меня как бы... Нет вообще умения обращаться с толпой, но при этом я перевожу Эврипида, но я понимаю, как далеко я и от Эврипида и Шекспира. И я подумала, что вот как бы быть не поэтом, но перед лицом Бога — это мой путь. То есть я не знаю, я стихи пишу, не для книг. Я вообще считаю, что главное существование литературы — это не книжное, это то, что в разговорах происходит. И поэтому города, где происходит много разговоров о литературе, о поэзии, они потом дают Нобелевских лауреатов, как, например, Краков. Я просто думаю, что я не поэт, я разговариватель.
Насколько я знаю, Вильнюс и Литва вам очень дороги из самого детства. Пожалуйста, расскажите нам свою историю. Как вы впервые узнали о Литве и как эта связь с Литвой развивалась?
О Литве я узнала вообще, на самом деле, очень давно, потому что у бабушки был янтарь с жуком. И его дедушка бабушке подарил, когда они были еще совсем молодыми. И он всегда говорил, что это из Литвы янтарь. И для меня Литва в этом смысле это была такая страна жуков, когда я была самый маленький возраст. Я думала, что Литва это такое место, где жуки, туда не стоит ехать маленькому ребенку. Но потом это не шутка на самом деле, это как бы это первые восприятия. Но знаете, наверное, вот такие вещи, которые связаны с глубокими переживаниями в детстве, они как бы определенным образом потом располагают жизнью. Во всяком случае, я думала о Литве гораздо больше, чем об Индии, например. Потом мой отец, который был Ярослав Кияновский, который был в народном рухе Украины, он как бы еще при советской власти он ездил в Литву со своим другом и соратником Михаилом Буйчишиным. Они печатали материалы для руха украинского. И я это очень хорошо помню. Он уезжал на выходные, он же не мог брать отгулы или как-то. Это же кто-то бы заметил. Он уезжал, они ехали ночью. Они ехали днем, чтобы приехать ночью в Литву, сделать дела и уехать опять днем, то есть отца суббота, воскресенье никогда не было дома. Ну, не каждую неделю, но просто. И я очень обижалась, что ко мне не приезжают подарки из Литвы, но я была подросток уже. А отец просто всегда приезжал как бы не просто в выходное, еще в ночное время. И он, как я понимаю, попросил однажды или два раза друзей, чтобы они приготовили как бы подарок, он потом деньги отдал. Вот, и ко мне приехали литовские жвачки. Вот, и какие-то конфеты, я уже не помню какие. А жвачки помню какие, апельсиновые. И потом, и самое важное, наверное, из этих уже подростковых воспоминаний, что я очень хорошо зафиксировала. У нас дома никогда не говорили «Прибалтика». У нас дома всегда говорили очень конкретно. Литва, Эстония, Латвия, Вильнюс, Рига, Таллин. То есть я, наверное, была единственная в своем кругу ровесников, у кого это было очень конкретно. И потом как бы настоящая Литва, моя уже Литва, для меня началась, когда я узнала в студенческие годы о восстаниях в советских лагерях украинцев, литовцев. У меня были собеседники, у которых были старшие друзья, уже они, на тот момент они уже не жили, но которые как бы их помнили очень хорошо, и они мне рассказывали, что во всей борьбе против режима украинцы и литовцы всегда были вместе. Это был не один разговор, для меня это было на самом деле десятки разговоров с какими-то особенностями быта. И я так скажу честно, что этот человек, с которым я говорила, удивился, потому что оказалось, что я знаю, какую траву можно есть. То есть я могу в лесу выживать. Оказалось, что я как литовцы. То есть я могу прожить без хлеба, я могу прожить на корнях, на траве. И мы как-то даже поговорили с этим человеком, что вот если бы, что Голодомор — это специфическое явление, где богатые черноземные земли. То есть люди в тех местах просто не умели есть траву. Понимаете, да? То есть а украинцы с литовцами, они в Сибири иногда даже корни выкапывали. Вот. И это такой тоже такой опыт, потому что оказалось, что я тоже как бы немного не как все, что я знаю что я могу присесть на лавку в парке и буду знать как минимум 4 вида травы, которые можно есть. А потом я встретилась в Словении, в Любляне на фестивале с Витасом Бикшнисом. Мы разговорились, и как-то так случилось, что я стала делать переводы по его подстрочникам литовских авторов, а он и так уже и без меня делал переводы украинских поэтов, но у нас было очень много разговоров именно о поэзии, и я надеюсь, что я ему какие-то имена открыла. И вот с того времени у меня уже моя Литва, настоящая Литва, такая большая Литва. Я Литву вижу как очень большую, очень глубокую страну. То есть если мыслить пространством, то у меня какие-то страны плоские, потому что я их мало знаю. А Литва для меня и вверх, и вниз очень большая.
Я слышала текст песни «Пиновия» нашей группы «Скеле», и в этот текст вы так перевели на украинский язык, что даже украинцы сами думают, что эта песня была написана на украинском. Как вы познакомились с Аисти и Рокасом?
Ну, это благодаря Витасу. Ну, как-то так случилось, что эти песни были переведены еще... Я несколько песен перевела по его подстрочникам. Но я их переводила не как стихи, а именно как песни. Это специфическая работа. И оказалось, что когда начался Майдан, эти песни уже были. И когда Скиле, братья Рокас и Аисти приехали в Киев, они пели как раз со сцены Майдана. И они несколько раз выступали, и эти выступления очень сильно запомнились. И я чувствовала такую очень глубокую сопричастность, потому что в этих первых записях там вообще мой голос звучит как речитатив в самой записи. Вот. Я чувствовала, что мой голос как-то работает в этой работе свободы. А теперь я заходила во Львове подряд во много кафе специально, чтобы послушать, когда идут записи вот таких песен, ну, не типа джаз, а просто песни про свободу, про то вместе с некоторыми другими песнями всегда звучит присяга.
Помните, вчера мы говорили, и вы сказали, что в вашей переводческой работе мозг как будто не участвует. Может быть, у вас есть какие-то другие приемы, о которые вы можете поделиться с нами, ну, если это не тайна?
Это не тайна, но я просто не знаю, как делиться такими вещами. Я расскажу, может, не прямо отвечу на ваш вопрос. Я когда-то разговаривала со своей подругой, она говорит, ну зачем ты переводишь вообще стихи, насколько лучше переводить прозу, это же всегда какой-то заказ от издательства, что-то платят. А стихи хороший человек переводит по зову сердца, и в принципе, если хороший перевод, он иногда занимает много недель, иногда месяц. Я сказала, что я... что это разновидность каннибализма, что я как переводчик, я съедаю поэта, как, ну, вот это архаическое мышление, когда человек архаической культуры съедает воина, хорошего воина. Нельзя съесть плохого воина, нельзя перевести плохого поэта. Ты съедаешь, чтобы получить силу. И понимаете, вот как поэзии нельзя научиться, ее надо съесть, чтобы получить силу. Потому что ты учишься, ты только повторяешь. А когда ты съедаешь, ты получаешь очень сильный толчок, именно силы внутри тебя. И я перевожу, чтобы получить силу. Но с другой стороны, иногда ее бывает так много, что я могу ею делиться. Когда я вот «Бабий Яр» голосами писала, это книга, за которую мне дали эти премии, я переводила много месяцев и даже много лет я переводила Лесмана. Эта книга не имеет ничего общего с Лесманом, если говорить про сюжет, про тематику. Но именно энергия перевода гениального поэта дала мне эту силу. Вот, и я могу поделиться только этим приемом, что надо переводить, если ты правильно съешь. Если ты выберешь правильного поэта-воина, ты получишь очень много силы, которую ты потом сможешь разделить с другими.
Вы уже сказали про книгу «Бабин Яр голосами», за которую вы получили главную литературную премию Украины. И главная тема в этой книге — Холокост. Когда мы разговаривали перед этой передачей, вы сказали, что в условиях этой войны книга приобрела новые краски и стала даже более актуальной. Помогает ли поэзия людям выжить в условиях жестокости войны?
Много правильных ответов. Помогает правильный, не помогает правильный. Но дело в том, что это зависит от момента, от стихотворения, от человека, готового или не готового его принять. Я знаю, что иногда стихи дают надежду, иногда стихи надежду убивают. Но всегда стихи, они как бы служат языком для того, что невозможно сказать иным способом. И вот именно эти несуществующие, неназванные, неимоверные вещи, они лучше всего описываются в эти минуты, когда языка еще нет, именно стихами. И мне кажется, вот как бы это не помощь, это просто возможность сказать, что человек говорит в этот момент. Может, он проклинает. Ну, проклятие, оно не может быть помощью. Ну, это просто возможность сказать. А иногда можно стихами спасти мир. Мне кажется, что поэзия вообще единственная вещь, кроме философии и математики, которая по-настоящему работает с будущим. По-моему, только поэзия работает с будущим на таком уровне. Я, когда писала эту книгу, и когда я первый раз читала эти стихи, и потом я говорила, что я надеюсь, что эта книга остановит войну, что она поможет остановить войну. Но дело в том, что я заметила, у меня даже есть большая табличка в Excel, я это уже говорила в интервью у себя в Украине, что поэзия срабатывает не сразу, а через 75 лет. Через 75 лет после Шевченки были вызвольные змагання, вызвольные змагання были, было провозглашение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Это как раз тогда, когда Литва сумела выбрать свою первую независимость. Мы тоже, у нас происходило то же самое. Но важно то, что это происходило через 75 лет после Шевченко. Я не хочу, чтобы это прозвучало как шутка, но есть такой российский поэт Твардовский, который написал Василия Теркина. И в Василии Теркине есть эпизод, как он лежит в траве и хохоча сбивает самолет, который падает в Донецкую степь. Это случилось, этот текст был написан за 75 лет до сбития Боинга. Я, ну, вот когда это звучит как два эпизода, это казус. Но я, когда я подумала эту мысль, она меня увлекла. У меня есть больше, чем 600 совпадений такого типа в разных литературах. И я уверена, что через три поколения сказанное в стихах, оно происходит в действительности. И в этом смысле поэзия действительно единственный инструмент нашего, как мы можем влиять. Ну, просто это долгий процесс. Что касается Бабиева Яра голосами, то опять же, когда мне дали премию в Гданьске, я сказала в общении с друзьями, что я не могу понять это, потому что война происходит, мне дали эту премию, и потому что стихи. Там, ну, стихи такие. Там такие совпадения опыта физического. Многие люди говорили, что этот опыт совпадает с их опытом в оккупации, потому что «Бабий Яр голосами» — это стихи, голоса, написанные как бы в последние 5 минут перед смертью. И там много очень детских голосов. И мы никогда не думаем о том, что эта толпа и 70 тысяч расстрелянных людей, что там как минимум треть дети. И когда мы видим сейчас, как люди бегут от войны из Украины в Европу, мы тоже видим просто матерей с детьми.
Уже некоторое время вот вы здесь, в Вильнюсе. И как в этот раз вам удалось творить и переводить здесь? Какие ваши впечатления о нашей столице вот в этот раз?
Мой последний приезд в Литву, он был для меня очень трагичный, потому что я провела месяц на резиденции в Паланге. И в последние дни получила сообщение, что умирает мой отец. У него было очень быстротекущий рак легких. Я сразу же вернулась домой, но он жил еще только 3 недели. И после его смерти, как бы для меня на несколько лет, литовский язык умер. Это просто травма такая сильная была. Я не могла работать с литовскими переводами, потому что я не умею работать на поверхности текста. Я очень глубоко прохожу вглубь, и меня сам литовский язык ранил, потому что у меня как бы Литва очень сильно завязана на отца, и даже то, что она как бы пришла ко мне через отца. И вот когда я была в Литве, он начал уходить, и я просто не могла работать с переводами. И это мое первое возвращение в Литву после 15-го года. Прошло 7 лет. Это как, знаете, как с большой любовью, когда ты сильно любишь, но не можешь вернуться. И, наверное, вот парадокс, что я смогла вернуться в Литву только потому, что сильная боль из-за войны, она как бы пересилила и она разблокировала мое чувство литовской речи, и я опять могу переводить. И я на самом деле делаю все то, что я делала тогда в Паланге. У меня как бы прыжок во времени сделался. То есть я не делаю ничего нового, я просто хочу полностью завершить старые, а там это переводы Венслова в первую очередь, Кайокаса, Гедри Козловускайте, ну то есть это полсотни имен людей, которых я немного или много переводила, потому что какие-то участники фестивалей, какие-то антологии, и ну, у меня вышли уже книги полностью, это Мариуса Бурокаса и Гинтераса Граяускаса, но у меня еще почти 20 как бы больше, чем наполовину сделанных книг. Так что у меня вот. Но я еще хочу сказать, что я это не так, что я только перевожу Литву. Перевожу Литву. Я ее. Я такой. Я тоже шутила дома, что я такой. По-украински равлик. Не знаю, как по-русски. Я редко говорю на русском на самом деле. У меня домик на спине, но это не один домик. У меня самый большой домик — это мой дом, как бы моя страна, но там много пристроек, и 2 важные пристройки — это Литва и Польша. Они такие. Вот. Я в определенном смысле никогда с Литвой не расстаюсь, когда почти сразу перед войной в Украине вышла большая книга, важная для Литвы, «Вильнюсский покер» Гавиалиса. И мне заказали предисловие, 3 страницы, чтобы как-то контекст создать. Но я стала писать предисловие. Я написала на 80 страниц. И там надо было еще просить позволения, чтобы позволили это предисловие напечатать. Потому что книгу же финансировала Литовская культурная институция. А это количество страниц большое для тиража. Очень надо было как бы посчитать бумагу. Вот это все. И я очень радовалась, когда мне разрешили, ну, как бы большой текст.
Что вас более всего заинтересовало в этой книге?
Она меня заинтересовала то, что для такой книги нужно иметь очень много инструментов для чтения, и, по-моему, она лет на 30 опередила свое время в Литве. И она вышла очень своевременно в Украине, потому что там метафоры, например, город-концлагерь, Агамбин эту метафору использует только через 23 года после Гавиалиса. И считается, что это метафора Агамбина, а на самом деле это метафора Гавиалиса. И очень много вещей, какие... Ну, я понимаю, что у него был свой круг общения, но я думаю, что не все понимают, какого уровня интеллектуал ушел. То есть его воспринимали немного слишком как писателя. Я писала предисловие о книге, рассматриваю его как человека, ну, как уникального литовского философа на самом деле. То есть для меня это одна из самых важных книг в истории идей Центральной и Восточной Европы.
Спасибо вам большое за откровенность. И в самом конце хочу попросить вас почитать стихи на украинском языке, а я прочту литовские переводы.
Іноді довідуюся перед останні новини, позбувшись досвіду, довідуюся перед останні новини, які не залежать від мене, які взагалі не залежать, які не належать нікому, лежать перед очима. Якщо ти мені не віриш, якщо ти не бачиш листя, кольору того меду, кольору того і того тіла, тіла твого і мого, якщо ти не бачиш листя, значить, іще не осінь, значить, іще не страшно в тебе на грудях спати, значить, іще можливо. А іноді заплющую очі, вогонь задуваю, дихаю рівно і тихо дихаю, заплющивши очі, позбувшись досвіду, який не залежить від мене, який взагалі не залежить, який не належить ні тобі, ні іноді, потаємний, здобутий. І тоді приходить і сниться, вибігаю на берег моря, з того боку чи з того чи того краю, того чи того тіла, тіла твого і мого. Немає ніде, ні поруч, ні пошепки, ні звідки. Я уві сні зумію бути хвилею, бути тут і тепер, бути ковзаю, ковзати, умираючи, відбуватися, поглинаючи, захлинаючись, хвилею бути без повторення, без досвіду, який не залежить від мене, який взагалі не залежить, який переповнює хвилю, висушує, перебуває, перебиває, усущує, розполовинює, сіллю залишається потом, потім смаком молекули крові мене минає. Значить, іще можливо в тебе на грудях спати. Значить, іще не осінь. Значить, іще не осінь.
Kartais sužinau prieš paskutinės naujienas. Šalin nustumus patirtį, sužinau prieš paskutinės naujienas. Nepriklausančias nuo manęs, apskritai nepriklausančias. Nepriklausančias niekam. Klausiančias čia prieš akis. Jei manimi netiki, jei nematai lapų, to medaus spalvos, spalvos to ir dar to, to ir dar to, to kūno mano ir tavo kūno, jei nematai lapų, vadinasi, dar nerūduo. Vadinasi, dar nebaisu tau ant krūtinės miegoti, vadinasi, vis dar išeina. Kartais užsimerkiu, užpučiu ugnį, kvėpuoju, lygiai, tyliai užsimerkus kvėpuoju šalin nustumusi patirtį, kuri nuo manęs nepriklauso, kuri apskritai nepriklauso, kuri nepriklauso tau nei tada, nei kitą met paslapčiomis į kitą. Ir tuomet ateina, sapnuojas, atbėgu prie jūros kranto, iš tos ar dar iš kitos pusės, iš to krašto ar kito, to ar dar kito, kūno, tavo ar mano, niekur nėra nei šalimais, nei pašnipštom, nei iš niekur. Aš per miegus sugebėsiu būti banga, būti čia ir dabar būti, šliaužti, mirdama, atsilikti, rydama, springdama, būti banga, nesikartojančia be patirties, kuri nuo bangos nepriklauso, kuri apskritai nepriklauso, kurie užplūsta, džiovina ir laukia, nutraukia, išpildo, dalina pusiau, tarsi druska nusėda. Tada pakaitom, prakaitų kraujo molekulės skoniu manim nubėga. Vadinasi, vis dar išeina. Tau ant krūtinės miegoti. Vadinasi, dar nerūduo. Vadinasi, dar nerūduo.
Я хотела бы прочитать стихотворение из книги «Письма из Литвы», «Письма со Львова», которое я написала в соавторстве с Марьяной Савкой именно в Паланге. И один текст — это письмо из Паланги, суббота, 7 ноября 2015 года. 4 часа 44 минуты утра за местным временем. Учора приїхали Вітас і Даля чудові. У Вітаса тут з діда-прадіда рідні місця. Маленька вітчизна підвалена в світобудові. Ми стільки сміялись, здавалось, не буде кінця розмові. 100 літ, як стемніло, вино і маслини. І щось новорічне в повітрі, точніше в імлі. Єдино можливе втомить, єдиним єдине. Я намалювала усміхнене сонце на склі. Примружене сонце, як пташка в польоті, світало. І раптом не стало хвилин, раптом зник часоплин. Ти знаєш цей стан, бо з тобою це також бувало. Це наче вода у криниці на рівні цямрин, коли, нахилившись, усе прозираєш крізь себе. І небо, і хмару у небі, і ластівки тінь. І все одночасно триває, і немає потреби боятись, тому що вливаєшся у далечінь, що ближче, ніж серце биття. Все мехтить і пульсує, як коло вікна, як говорю, лечу. І горю, паланга мене фокусує, і я в нескінченності бачу себе, як зорю. Це досвід присутності. Знаєш, зі мною не вперше стається таке перетворення, серце росте, і раптом спалахує, я ціпанію обмерши, стократно існую за межами часу. Просте, а разом із тим несказанне і несповідиме, коли ти уже півпрозора і без тіла сливе, в тобі лиш любов, благодать, сокровенне і незриме, що рухає світло і в світі усе, що живе. Я буду колись, вже невдовзі, писати ікони. Таке відчуття, що і зараз у серці пишу Оранту, Елеуси, лики Святої Мадонни, ікони як вірші, з любов'ю щодня по віршу, чи пак по листу, але зараз я вщент з ніщо тіла. Оце пережити над ранок не йде з голови. Берізка в дворі за учора була облетіла. Під листям опалим не видно асфальту й трави. Воно, мов оклад у дегітрії, срібла і злота, аж заблискотіла, як місячна стежка кора. Любити – це наша жива, найсвятіша робота. Цілую тебе, трудівнице на ниві добра. Я понімаю, що текст без перевода, ну пусть это будет песня.